Я подумывала о написании исследования на эту захватывающую тему «Слезы и мензурка», но была вынуждена отложить эту идею, когда меня без церемоний выставили из родного дома. Одной мысли о том, что я лишилась великолепной химической лаборатории дядюшки Тарквина с ее сверкающими пробирками, милым старым микроскопом Ляйца, рядами бутылочек с химикалиями и ядами, оказалось достаточно, чтобы снова довести меня до слез. Так что я оказалась ровно на том же месте, с которого начала. Именно в той тихой комнате, при свете льющемся в высокие створчатые окна с помощью записных книжек дядюшки Тара и библиотеки, я обучилась химии и тем самым навсегда отделила себя от остального человечества. Неважно, что когда я приступила к делу, я была лишь ребенком. Теперь мне 12. Я поразительно опытна в манипулировании тем, что дядюшка Тар однажды окрестил крошками вселенной. «Извините», — сказала я. «Я в порядке. Простите». Гипноз закончился. Миг прошел, и мы снова оказались в холодном-холодном мире. Таможенник поднялся с колена и поспешно осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что никто не заметил его минутную слабость. «Следующий!» — крикнул он, ставя отметку мелом на нашем багаже. Пока Райерсон Рейнсмит стоял в очереди в железнодорожную кассу за билетами, я прихватила карту и расписание поездов с подвернувшегося по пути стеллажа. Я увидела, что от Квебека до Торонто 400 миль, почти такое же расстояние, как от Лэнсэнда до Джона Гроутса. Поездка займет около 9 часов, и мы прибудем в Торонто поздно вечером, в 11 часов. Дорси Рейнсмит запаслась купленным в газетном киоске романом «Мне отмщение» Микки Спиллина. Она попыталась спрятать его за экземпляром «Монреаль Газет», но я заметила иллюстрацию на обложке. Мужчина в тренче и широкополой шляпе держит на руках блондинку, судя по виду мертвую, чье белое шелковое платье задралось примерно до ноздрей. Я узнала в названии цитату из Библии, цитату, которую я несколько раз твердила себе под нос, замышляя, как преподать сестрицам очередной урок. На обложке книги также была реклама других романов этого же автора. «Суд. Это я» и «Мой револьвер. Быстр». В этих заголовках было что-то невыразимо успокаивающее, но я не могла сформулировать, что именно. «Все на посадку!» — прокричал кондуктор. Я быстро училась. Дома в Англии в поездах были проводники, а в автобусах и трамваях — кондукторы. Тут, в Канаде, проводник звался кондуктором. Купе в вагонах не было, а сиденья располагались по обе стороны от центрального прохода. Это все равно, что заснуть и проснуться в зазеркалье. Все такое огромное, и люди ездят по неправильной стороне дороги. Неудивительно, что это место прозвали Новым Светом. Наконец поезд тронулся, и мы двинулись в путь. Мне пришлось сидеть лицом к Рейнсмитам, как будто я на скамье подсудимых, в Олд-Бейли перед парочкой кислолицых магистратов. Спустя 50 миль благословенного молчания Райерсон Рейнсмит решил заняться моим просвещением. Он развернул железнодорожную карту и начал зачитывать вслух название каждого города, который мы проезжали. Ван Аллен, Виллерей, Парисвиль, Сен-Венцеслас. Я подавила зевок. А он все продолжал и продолжал. Всю дорогу от Сен-Леонард-де-Николет, Сен-Перпетуи, Сен-Сирилла, Сен-Жермена, Сен-Эжена, Сен-Эдуарда, Сен-Розали, Сен-Гиацинта, Сен-Мадлен, Сен-Элера, Сен-Юбера до Сен-Ламбера. Мне ужасно хотелось закричать. Я пыталась притвориться, что сплю, но бесполезно. Он наклонялся, тряс меня за руку, как будто я кролик, а он терьер. «География, это интересно», — говорил он. «Почему бы тебе не занять себя?» Дорси не поднимала нос от своего кровавого романчика. Только однажды она спросила, что такое голландский акт, Райерсон. Он побледнел и приобрел такой вид, будто у него мозг вот-вот вытечет из ушей. «Это про маленьких пьяниц», — ответил он, извлекая носовой платок из кармана и утирая физиономию. Дорси вернулась к книге, как будто не услышала ответ, или ей все равно. «Я бы могла ей сказать, что это значит самоубийство», но решила, что не стоит. Райерсон продолжал называть слух города, которые мы проезжали весь день, но теперь добавил еще расстояние и время прихода поезда по расписанию. К тому времени, как мы прибыли на центральный вокзал в Монреале, я превратилась в бессмысленное желе. К К счастью, нам надо было не только пересесть на другой поезд, но и переехать на другой вокзал. Поэтому в течение ближайших 4 часов мой самопровозглашенный учитель был очень занят, снисходительно говоря с таксистами и стращая кассиров и носильщиков, так что мои уши хоть немного отдохнули. Но слишком скоро мы снова оказались в поезде. «Мы едем на запад!» — хотелось мне крикнуть. Я не могла дождаться, когда же мы приедем в Торонто. Не столько ради того, чтобы добраться до пункта назначения, как чтобы избавиться от этого человека, которого я прозвала маркизом-болтуном. Мы ехали в комфорте, если не считать раздражающей болтовни Райерсона, вдоль берега реки Святого Лаврентия, усеянной огромным количеством островков. На некоторых из них в величественном и великолепном одиночестве стояли каменные домики. «Спрыгну с поезда на следующей остановке», — решила я. «Уплыву на какой-нибудь из этих потаенных островков и стану современным Робинзоном Крузо. Канада — это ж такая глушь! Меня никогда не найдут!»
«Посмотри, Флавия!» — обратился ко мне Райерсон, указывая на замок из серого песчаника. «Это пенитенциарий Кингстон».
«Где ты в конце концов окажешься, если не будешь себя прилично вести?» — заметила Дорси, оторвавшись на секунду от своего кровавого триллера. Я понятия не имела, что такое пенитенциарий. Но, судя по звучанию этого слова, оно в точности описывает мою теперешнюю ситуацию, так что я представила, как укрываюсь за высокими стенами этой холодной каменной крепости, спасаясь от Рейнсмитов. Время тянулось ужасно медленно. За окном проносилась Канада, мне казалось, что она состоит из удивительного количества воды. А потом стемнело, и я могла видеть в окне только отражение Рейнсмитов. Дорси уснула, неловко склонив шею, открыв рот, словно висельник. Зрелище неприятное, но почему-то приносящее удовлетворение. Я притворилась, будто она убийца Эдди Томпсон, жестокая казнь которой привела к тому, что ее палач Джон Эллис покончил жизнь самоубийством. Из уголка рта от Дорси показалась ниточка слюны, покачивающаяся в такт движению поезда. Я раздумывала, дополняет ли это картину висельницы, или, наоборот, портит, когда Райерсон прикоснулся к моей руке. Я чуть не подпрыгнула от испуга.
«Скоро Торонто!»
— прошептал он, чтобы не потревожить спящую жену. Он хотел разбудить ее не больше, чем я. Я отвернулась, наблюдая за светящимися окнами, показавшимися снаружи в темноте. Окнами, в которых дюжина матерей готовили еду в дюжинах кухонь, дюжины отцов читали дюжины газет в дюжинах удобных кресел, дюжины детей писали или рисовали за дюжинами столов, и там и сям, словно свечи во тьме, блестели одинокие голубые экраны телевизоров. Так грустно. Разве могут дела обстоять еще хуже? Глава 2. В Торонто шел дождь. Низкие облака, сердито смотревшие на высокие здания гостиниц, казались воспаленными внутренностями из-за красных отблесков, отбрасываемых неоновой рекламой. Мокрые тротуары напоминали какой-то безумный ковер, сшитый из клочков, вперемешку текучие цвета и бегущая вода. В сером мраке сверкали огни трамваев, и вечерний воздух остро пах озоном. Дорси Рейнсмит еще не до конца проснулась. Моргая, она стояла на тротуаре под зонтиком, который держал ее муж, с таким видом, будто только что очнулась и обнаружила себя на незнакомой и малоприятной планете.